Меня зовут Челенко Геннадий, я работаю ведущим разработчиком в компании Plano MP. И хотел бы прочитать вам сегодня доклад на тему производительной системы хранения данных в облаке. В докладе я хотел бы рассказать о нескольких вещах. Первое – это как устроено само хранилище, как построена система распределения ресурсов, так как это все-таки multi-tenant environment, и вы там не одни, да, и мы все там вместе, и как-то между нами ресурсы должны делиться. Вот эта система, она есть, и она вполне как это работает, и вполне можно оценить, как она работает. Как правильно рассчитать на этапе проектирования, как с какой скоростью будет работать ваше приложение облачное и какую нагрузку оно может выдерживать, ну и, собственно, с какой скоростью оно работает. Первый, единственный маркетинговый слайд в этой презентации. Windows Azure Storage — это действительно все просто, быстро, предсказуемо, а скоро будет еще лучше. Почему? С прошлой конференции в прошлом году производительность тейблов EQ, это один из примитивов очереди, увеличилась в 4 раза. То есть на момент предыдущей конференции это было 5000 запросов в секунду на storage аккаунт, сейчас это уже 5000 на storage аккаунт, 20 тысяч на сегодняшний день. И, видимо, в июле в этом году будет еще больше. Итак, с какими задачами сталкивается разработчик под облако? Есть сейчас на данный момент два варианта. У вас есть какой-то новый алгоритм или какой-то новый проект, который вы, возможно, хотите выставить в облако или хостить у себя, и вы сейчас решаете, нужно вам идти в облако, какая производительность вам нужна там, или вам достаточно своих ресурсов, или что выбрать, Azure или Amazon или что-нибудь еще. Второй вариант, когда у вас уже есть какое-то рабочее приложение, и вам надо его каким-то образом поставить в Azure. Например, потому что там выгоднее. Давайте начнем с примера приложения. Оно немножко, возможно, надуманное, но, предположим, у вас есть какой-то алгоритм обработки медиаданных. Например, ну не банальное распознавание речи, да, а, например, распознавание визуальной графики, то есть распознавание по видеофайлу настроения человека или, например, то, что он говорит, но без звука, да, такой хал. Или, не знаю, по свисту угадай мелодию, кому что ближе. Предположим, вам поставили такую задачу. У вас есть необходимость, то есть у вас есть алгоритм и необходимость эту историю выложить в облако и сделать доступным для большого количества пользователей, сделать сервис. Предположим, через 5 минут раздумий вы предложили вот такую архитектуру. А шаг 0 – это вы получаете данные от пользователя. Как ты их обрабатываете на фронтенде или просто складируете, после этого складываете медиаданные, то есть ну, видео там или звук, вы складываете его в blob storage, потом создаете в to-do queue, создаете сообщение о том, что у вас есть задача на работу. На бэкенде у вас работает несколько воркеров, но это кластер, это не одна машина, которые разбирают эту очередь, находят задачу на работу, достают сообщение, достают медиаданные из blob storage, обрабатывают это дело и складывают все обратно в ready queue, который уже ждет фронтенд, там сообщение, которое отдает пользователю. Ну вот, казалось бы, такая простая задачка, да, навскидку, сколько вот это, ну, сколько работает алгоритм, мы, наверное, не будем трогать, да, потому что это ваш алгоритм, ваша проприетарная собственность, мы в него вдаваться не будем. А сколько весит такая обвеска, как вы думаете, вот эти все шесть сообщений? Вот, ну, сходу тоже так и не назовешь, да? Давайте попробуем посчитать, как быстро это работает. А затем, сколько пользователей в секунду оно выдерживает. История номер один. Вот это немножко старый график. Сейчас дата-центров на два больше, но оба новых два дата-центра, они в Штатах. И картина, в общем-то, по пингу не меняется. Зеленые зоны – это пинг от клиента до дата-центра меньше 100 миллисекунд. Собственно, это за дополнительная задержка на запрос к хранилищу. Желтые зоны – это чуть больше 100 миллисекунд, а черные – это больше 200 или там вообще нет интернета. Вот. Но мы с вами все сейчас в зеленой зоне, и нам поэтому хорошо. Итак, производительность хранилища данных. Windows Azure Storage – это хранилище, которое доступно по REST API. Собственно, каждый запрос к хранилищу – это HTTP-запрос, Если у вас 10 запросов, и у вас клиентская задержка составляет 200 миллисекунд, то это плюс 2 секунды просто к реакции вашей системы на деятельность клиента. Самый быстрый отклик сториджа, хранилища, будь то блобы, тейблы или все остальное, это если ваш воркер, если ваша виртуалка или ваше нагруженное ваше устройство, если оно расположено непосредственно в том же самом дата-центре, в котором расположен сторидж. Тут надо быть очень осторожным, потому что бывают случаи, когда из-за невнимательности вот человек начинает работать с ажуром, да, и создает свои виртуалки в одном дата-центре. Ну, просто он по умолчанию выбирает дата-центр, который ему предлагается. А когда ему предлагают выбрать хранилище, он уже думает, что, наверное, все-таки Северная Европа лучше, чем Восточная или Западная, поэтому он выбирает другое хранилище и в результате имеет иногда задержку в 10 секунд на доступ к одному блобу, и все работает очень медленно и некрасиво. Так, что касается пинга до дата-центра, до хранилища, мы поговорили. Что касается нагрузки, целиком все зависит от канала. Если у пользователя очень широкий и очень хороший канал, то будет работать точно так же, как и с дата-центром. Это шаг номер ноль, который от нас зависит, в общем-то, достаточно мало. То есть каким образом к нам приходит пользователь, зависит от его интернета, зависит на Wi-Fi он, на GPRS, не дай бог. И на это повлиять мы можем только одним способом. Если у вас от пользователя требуется залить к вам на сервер, например, 10 каких-нибудь сообщений или 15, или скачать от вас пачку из 10 маленьких очень блобов по 1 килобайту, то заставлять делать это клиент, естественно, не стоит, потому что пинг влияет на каждый самый маленький запрос, поэтому чем больше запросов, тем медленнее работает. Единственная ситуация, когда вам стоит отдавать блобы напрямую клиенту или брать их от него, это когда блобы большие, больше мегабайта или нескольких. Тогда все работает правильно. Если меньше, то вам лучше написать свой собственный сервис, который стоит в том же дата-центре, где это хранилище, и принимает, может быть, зипованные, может быть, целиковые пакеты от клиента, чтобы уменьшить влияние вот этой задержки на производительность. Окей, относится вот этот слайд относится ко всему хранилищу в целом. Для распределения нагрузки в дата-центре, несмотря на то, что это multi-tenant environment, что это означает? Это означает, что рядом с вашим файлом, вернее, даже посредине вашего файла, который вы вот закачали туда в blob storage, может лежать файл вашего коллеги слева. И если он свой файл не использует в течение, например, месяца, то у вас производительность одна. А если он вдруг решил вместе с вами обратиться к тому же самому storage аккаунту, в смысле storage аккаунту, который лежит на том же самом storage темпе, то у вас может быть упасть производительность. Чтобы этого не произошло, хранилище предполагает такую систему разделения ресурсов. Называется, вот scalability target — это то, что из нее следует. Это некие ограничения, это некий потолок, который, в общем-то, не потолок, если у хранилища есть ресурсов достаточно, если там его никто не использует. Именно то хранилище, которое используете вы, то вы можете получить любую производительность. Вы можете легко получить там 100 тысяч транзакций в секунду на аккаунт, если вам так повезло, и система расположила ваши данные в тихом месте, куда никто не ходит. Вы получите весь канал до этого места. В то же время, то есть сверху это не ограничение. Снизу, в общем-то, тоже вам никто ничего не… оно как бы гарантируется, но не сразу. То есть если вы в течение года не использовали свой storage аккаунт, то есть вы залили блоб, и в течение года к нему не обращались. И вдруг в одну секунду от вас приходит на этот блоб 15 тысяч, например, запросов сразу. Естественно, хранилище вам этого всего не сможет обеспечить. А в течение этой секунды ему нужно как-то перераспределить свои ресурсы, как-то перерасположить ваши данные, чтобы увеличить доступных к нему. Но scalability targets — это такая граница, к которой стремится производительность одного storage аккаунта, одного партишена, одного блоба. То есть это вот то, на что надо ориентироваться в процессе работы. Вот как раз вот именно вот эта штука поменялась в прошлом году, в результате чего с хранилищем на данный момент стало работать гораздо приятнее. Что значит 20 тысяч транзакций в секунду на аккаунт? Любой элемент в облаке, blob, будь то blob, таблица или queue, их всего три доступных примитива наружу, а каждый из них — это entity, то есть это некий объект. Вот 20 тысяч транзакций в секунду на аккаунт значит, что вы можете делать 20 тысяч атомарных изменений с одним объектом. Если вы можете вставить 20 тысяч записей в таблицу, вы можете создать 20 тысяч сообщений в нескольких очередях, ну и все в таком духе. 60 мегабайт в секунду на один блоб — это скорость закачки, то есть это та производительность закачки данных именно на бинарные объекты, на которые вы можете рассчитывать. Скорость скачки, в принципе, не ограничена. Это, ну вот, несколько месяцев назад можно было достичь там 200 мегабайт в секунду на один блоб, на один страничный блоб. Ну, собственно, вот. А трафик — это ограничение на аккаунт. 10 гигабайт в секунду, гигабит в секунду, пардон, входящего и 15 исходящего. Если у вас на аккаунте включена георепликация, значит минус 5 гигабайт в секунду мы вычитаем. Итак, по поводу задержки. Первая часть, которая нас интересует, это задержка хранилища. Первое и четвертое, если помните, взаимодействие у нас было сохранить файл в blob и достать из него. А вот таким кодом можно было протестировать, собственно, что мы и сделали, протестировать задержку хранилища. Почему это пришлось сделать? Потому что этой информации в открытом источнике нет, потом пришлось поработать немножко тестером. Результаты. Заливались маленькие кусочки данных от 512 байт до 100 мегабайт. На самом деле на этом графике представлены от 512 до 1 мегабайта в секунду. Это задержка, то есть это сколько времени ушло после того, как мы нажали кнопочку и получили результат. Это в среднем график на 1000 испытаний где-то. Из интересного, блобы размером меньше, там, ну, судя по графику, это 4 килобайта, заливаются в storage гораздо медленнее, чем блобы с 4 килобайтами и выше. Это продолжение графика. Начиная с мегабайта, ну, фактически начиная с 10 мегабайт, скорость загрузки растет линейно. Должен сказать, что это загрузка в один поток и в один worker, да, то есть это просто загрузка в одну точку. Это вот ее размеры. Итого мегабайт 90 миллисекунд, 10 мегабайт 540, 100 мегабайт 5,5 секунд на среднего размера worker роли. Итак, помните горбик, да, на предыдущем скрине? Как его нивелировать? Есть два параметра у Cloud-клиента. Это код-то был на .NET, значит, мы пользуемся Cloud-клиентом. Да? Есть два параметра, которые стоит отключить. Это алгоритм Nagle и HTTP header expects of continue. Что они делают? Алгоритм Nagle — это такая TCP-IP оптимизация, которая, в общем-то, ждет от вас данных на целый пакет. Пакет TCP-IP обычный, это где-то 1400 байт. Вот если вы 1400 байт не предоставили, а суете request на 512, вот где-то вот в среднем 200 миллисекунд у вас будет занимать такой request. Если отключить этот алгоритм, то будет, вот, в общем-то, уже приемлемо 20-30 миллисекунд. Expect to continue — это, собственно, такая форма, такой заголовок, который позволяет вашему клиенту, который уже, это уже HTTP протокол, она заставляет ваш клиент отправить сначала заголовки, а потом ждать от сервера ответа на предмет, ну вот я готов принять такой запрос, досылайте запросы. Для маленьких блобов, для маленьких запросов это очень плохая штука, ее тоже имеет смысл отключать. Но блобы, собственно, они не для того, чтобы засылать в них маленькие данные, но вот эта схема, она работает для тейбла, для queue, для всех остальных HTTP-реквестов к не только к Windows Azure Storage, а вообще к любому элементу REST API. Если вам что-то надо очень маленькое и очень быстро, вот эти вещи надо отключать. Итак, с пингом понятно. У нас загрузка нашего кусочка в blob занимает 90 миллисекунд. Скачивание. Ну, допустим, у нас там медиаданный наш 1 мегабайт, да, тогда это 90 миллисекунд. Скачивание занимает приблизительно то же самое время. Вопрос в том, как увеличить вот эту пропускную способность. В принципе, у нас 5 гигабит в секунду на аккаунт входящих данных. Чтобы ими воспользоваться целиком, нам недостаточно просто включить загрузку в один поток и стараться вот увидеть вот эту производительность. Нужно грузить в много-много потоков. Нужно блок побить на части. Желательно, чтобы это был, если вам нужна быстрая загрузка, желательно, чтобы это был страничный блок. И грузить как минимум в несколько потоков. Если не хватает производительности вот этих от 5 до 15 гигабит в секунду на аккаунт, можно завести побольше storage аккаунтов. По умолчанию 20 storage аккаунтов на один Life ID. В принципе, можно завести, попробовать несколько Life ID, но это не самое интересное решение. Нужно просто написать в support Microsoft, а они увеличат вам вот это количество storage аккаунтов на то число, которое вам нужно, если вы объясните, зачем вам это нужно. Ну, CDN, в принципе, очень хорошо увеличивает объемы, когда вы отдаете большие данные клиенту. Ну, это об этом мы говорили уже на предыдущем этапе. Так, давайте теперь посчитаем задержку вот верхних 5-6 операций, операций с очередью. На самом деле table и queue-хранилище — это все одно и то же. То есть только разные сущности вы получаете на выходе. Физически это одно и то же, поэтому задержки мы будем смотреть по испытаниям на таблицу, потому что они как бы, ну, совпадают. А синенькие столбики — это инсерты, красненькие — это инсерты, синенькие — это получение данных. Из таблицы видно, что в принципе 60% инсертов занимают 24 миллисекунды, а 40% гетов занимают 16 миллисекунд, в среднем 24-17. Возьмем вот эти данные. Это что касается задержки. Что касается производительности очереди. Так как одна очередь, по сути, это один единственный партишн, но я про это чуть позже расскажу, что это значит. Производительность очереди — это 2000 операций в секунду одной очереди. Если вам нужно производить, вот если этого недостаточно, 2000 операций в секунду, это означает, что, вот, например, вставка и загрузка данных на каждое сообщение — это 1000 сообщений в секунду. Одна операция положить, вторая операция достать. Если этого недостаточно, тогда нам нужно использовать несколько очередей. Вот есть, например, такой проект Partition Cloud Queue, лежит на CodePlex. Это просто как один из вариантов того, как это можно сделать. Вы используете несколько очередей, несколько физических, да, для того, чтобы реализовать и иметь одну логическую очередь, ну, со своими ограничениями, но тем не менее, вплоть до 20 тысяч сообщений на аккаунте можно получить. Вот эти вещи, которые алгоритм Nagel и Expect to Continue, их тоже надо отключать, потому что очередь, сообщение очереди ограничено 64 килобайтами, и эти вещи там нужны. Ну, собственно, теперь мы можем посчитать все наши операции. Цифры у нас есть. Если размер медиа данных 1 мегабайт, то вот эта внутренняя вся задержка, весь обвес, он занимает 262 миллисекунды. Ну, в общем, четверть секунды, ну, наверное, не так много. Если медиа данные занимают 10 мегабайт, то вот на всю операцию это уходит секунда. Но, в принципе, если они у вас больше 10 мегабайт, уже имеет смысл грузить данные в несколько потоков, и тогда тут уже чуть-чуть другие расчеты. Это все, вот эти испытания, которые мы проводили, они относятся непосредственно к REST API, а не к .NET-ному клауд-клиенту. Есть точно такие же клиенты, написанные на Ruby, на PHP, и, в общем, производительность у них должна быть такая же. Если вы пишете свой собственный клиент для общения с Windows Azure Storage, который, по сути, REST API, и он у вас показывает какие-то циферки меньше, в смысле больше, то надо что-то в нем чинить, потому что вот такой производительности можно достичь, и, в общем, она такая. Давайте посчитаем, сколько клиентов может пройти через вот такую связку, если предположить, что и фронт-энд, и бэк-энд готовы справиться с такой нагрузкой. У очереди, у одной единственной очереди ограничение 2000 операций. У нас здесь две очереди, поэтому на каждую из них приходится по два события. В принципе, это можно сказать, что это у нас 1000 запросов в секунду. Что касается блоба, блоб-хранилища, если на нем отключена георепликация, то, в принципе, эти 10 гигабит в секунду входящих — это приблизительно 1100 запросов, 1100 маленьких блобов в секунду. Это значит, что, в принципе… Да, я сейчас закончу. Это значит, что, в принципе, 1000 клиентов у вас в секунду должна пройти. Что это значит? Это значит, что, в общем-то, этой производительности можно добиться. Но если вы хотите от такой связки получить больше, то нужно что-то предпринимать, потому что на данный момент scalability targets такие, что гарантируется вот эта производительность. Да.
Дело в том, что в очереди, когда мы хотим что-то прочитать, на самом деле идет же два запроса. Один запрос get, а второй сразу же delete. Правильно ведь?
Правильно.
Ну вот, поэтому, наверное, немножко неправильные расчеты.
Смотрите, одна очередь, производительность одной очереди 2000, да? Один insert, один get на каждое сообщение. Таким образом, это где-то в среднем 1000 запросов на очередь в секунду. У нас две очереди, на каждую из них ограничение 2000.
Да. Ну подождите, давайте на одну очередь мы с одной стороны делаем insert, а с другой делаем get и сразу же delete. То есть мы два запроса отправляем. Два HTTP запроса происходит.
Верно? Да, правильно. На очередь происходит два HTTP запроса.
При get два HTTP запроса.
Нет, при get происходит один запрос.
Ну, два. Один get, второй delete. Фактически два HTTP запроса.
А это если вы удаляете.
А для чего тогда очередь?
Да, ладно, действительно, это так. Если вы удаляете сообщение, то это будет 3 HTTP запроса. Отлично. Мы только что снизили нашу производительность на где-то 25%. Спасибо. Собственно, очень хорошо, что задали этот вопрос. Это было практически концом первой части. Единственное, что я добавлю, ну вот об этом я уже рассказывал. Если вам нужно больше производительности и больше фраутпут, вам нужно большее количество queue, завести больше storage аккаунтов и отключить георепликацию у хранилища. На этом слайде можно посмотреть, каким образом отключаются вот эти две вещи, про которые я уже говорю третий раз. Вот этот expect to continue и алгоритм Нагеля. Три способа в настройках. В OnStart отключаем у всего. OnStart в WebRoll. То есть это первое использование клауд-клиента. И отключаем нижний кусочек кода, отключает вот эти вещи только у тейблов и у queue, которым это действительно нужно. Это ситуация для блобов, когда вы качаете большие блобы, и вам эта оптимизация не нужна, но для очередей и для всего остального вам это нужно. Собственно, вот. Да, у вас был вопрос еще.
Простите, пожалуйста, я плохо вижу, наверное, не досмотрел, но Service Point Manager Default Connection Limit. Если вы хотите иметь производительность, да, не забывайте об этой настройке. Потому что по дефолту…
Да. Это правильно. Значит, это настолько распространенная ошибка в принципе, что, например, когда вы создаете Visual Studio… Вот видите Max Connection 48 в конфиге? Когда вы создаете в Visual Studio новый там, проект в worker роли или веб роли, вот эта настройка она будет вставлена в метод OneStart. То есть это настолько часто вот было, что ну, в новых проектах это уже встроено. Еще раз спасибо за замечание. Окей. Ну, в принципе, да. Давайте тогда еще вопрос. Я озвучу запрос. Если напрямую происходит обращение к блобу, можно ли выключить вот эти настройки? Значит, это настройки клиента. То есть это настройки клиентского TCP-IP стека и настройки клиентского, собственно, HTTP клиента. Поэтому если клиент у себя вот эти вещи выключает, то да, он имеет, ну, если он стоит рядом с дата-центром, у него провод воткнут в дата-центр, то он имеет вот эти идеальные пинги непосредственно до. Все зависит от его канала, но эти настройки, да, это действительно можно на клиенте выключать. А если это обращается в браузер, если вы непосредственно к блобу обращаетесь, то там, конечно, все сложнее. Вы это уже сделать не можете. То есть вы из JavaScript таких вещей сделать… Это сложно. Нет, что, в принципе, вот эта первая часть, она закончилась. Если у кого-нибудь еще есть вопросы по ней, то давайте я отвечу.
Простите, пожалуйста, вы обещали поговорить про партишенинг? Или это дальше будет?
Да, это вот сейчас дальше. А про партишены… Собственно, дальше я собираюсь рассказать о том, как это все устроено внутри, чтобы можно было понимать, как вообще, откуда у нас вот эти ограничения.
Еще момент. По поводу диаграммы вы говорили там 17 миллисекунд, 15 миллисекунд. Но есть еще такие моменты, да? При достаточно большой нагрузке, если мы говорить, ну я часто пользовал Table Store, именно Tables.
Ну, до Tables не мы еще дойдем. Давайте вот это мы обсудим после, то есть вот этот вопрос зададим после секции. Спасибо большое. за участие. Итак, Blob Storage, архитектура. Ну, вы, наверное, видели эту картинку несколько раз. Кто ее видел уже? А, ну хорошо, для тех, кто не видел, тогда расскажу. Есть замечательный paper, white paper от одного из разработчиков платформы, в которой он описывает, собственно, архитектуру решения. Потом, когда закончится мое выступление, вот эти все вещи где-нибудь через день я выложу в Твиттере, и там можно будет посмотреть эти ссылки. Очень такой хороший пейпер для того, чтобы понимать, как это все устроено. Итак, Windows Azure Storage. Как это все работает? Состоит из двух основных компонентов. Первый — это Location Service, и вторая компонент, которых много, это Storage Stamp. Storage Stamp нарисован вот в этом синеньком квадратике слева и справа, а Location Service занимается исключительно тем, что рассылает запросы, которые к нему приходят при обращении на хранилище, он их рассылает по соответствующим Storage Stamp'ам. Storage Stamp — это такая стоечка, вот приблизительно так она выглядит, в которой есть три уровня — Front-end, Partition Layer и Stream Layer, собственно, где хранятся все бинарные данные. Это самый нижний уровень, который занимается хранением данных. Он ничего не знает про ваши абстракции. Блоб к нему пришел, кусок таблицы, очередь. Он просто хранит данные. Самое интересное, обычно его рисуют так. Это из того же самого пейпера картинка. Stream как набор экстентов. Экстент — это один такой файл на жестком диске в хранилище, который занимает не больше одного, ну, порядка одного гигабайта. Не очень понятно, как это все устроено, если смотреть на него таким образом. В принципе, стрим, по большому счету, это стек. Такой бесконечный стек, у которого есть указательная вершина, из которого ничего нельзя удалить. Это основная особенность хранилища, из него ничего не удаляется. Оно read-only и не модифицируется. Хранилище можно представить вот как один такой большой стек. Ваши блобы, если они большие, они бьются на какие-то части, на блоки до 4 мегабайт каждый блок, и хранятся на этом стеке. Когда приходит новый блоб, у нас есть указательная вершина, приходят новые данные, мы их записываем на вершину и переходим к себе, дальше, увеличивая вот этот указатель на стек. Если нам нужно прочитать данные туда, имея адрес, ну, собственно, название вот этого стека, название вот этого стрима и адрес в стриме и размер данных, мы можем прочитать эти данные достаточно спокойно и быстро, что самое главное. Это вот основная такая особенность стрим-уровня. На самом деле репликация, вот та вещь, которую вы, наверное, слышали уже про Windows Azure Storage, это то, что все данные там хранятся в трех экземплярах. Вот эта репликация, она происходит на уровне стрима. У каждого потока данных есть на самом деле три копии. Основная и две secondary копии. Какие ограничения это откладывает на производительность, накладывает? Запись, когда у вас от partition layer приходит какой-нибудь кусочек данных, запись происходит во все три хранилища. И какой из них откликнется последним, вот только тогда клиент получает назад респонс о том, что все удалось. Если один из жестких дисков, на который мы пишем данные, сломался, то вся операция откладывается, несмотря на то, что в предыдущих два данные уже записались. В общем, только после того, как все три копии созданы, клиент получает назад информацию о том, что операция прошла успешно. Поэтому она может быть такой медленной, потому что это три записи, и самая медленная из них срабатывает. Ну, на самом деле там не так все плохо. То есть ввели в свое время журналирование. Это еще четвертая такая копия, то есть просто журнал операций. Если ваши данные еще до конца не записались в стрим, но на них уже, как бы, ну, в журнал они уже попали, то, в принципе, вот эта вся структура возвращает вам статус о том, что все окей, и можно уже к ней присылать запросы на конкретно этот кусочек данных. Как происходит, ну, наверное, вопрос, да, если у нас никогда ничего не меняется и не удаляется, как происходит, собственно, удаление данных? Почему не закончили жесткие диски? Куда место девалось? Вот эта вся структура, она состоит вот из вот так называемых экстентов. Каждый экстент — это файл, и каждый экстент имеет в себе много кусков разных данных. То есть, например, ваш блоб может лежать в экстенте, на который ссылается еще 150 человек по всему миру, и тоже хранят там свои данные. Как только вы удалите свой blob из системы, пропадут все указатели на, вот, на ваши указатели, на этот extend. Как только это сделают все остальные участники, которые положили данные вот в этот кусочек, на самом деле это кусочек стека, вот той абстракции, о которой мы разговаривали, как только все остальные клиенты удалят свои указатели на это дело, extend становится никому не нужный, и система garbage collector, он этот extend удалит и создаст на его место новый. Таким образом, у нас место не кончается. Это происходит достаточно часто, несмотря на то, что, возможно, некоторые из вас создали storage аккаунты еще как бы в прошлую промо-акцию, когда были бесплатные Azure, и там их оставили. Так, еще какая вещь интересная есть. Благодаря тому, что система устроена вот таким образом, и каждый блоб — это на самом деле набор указателей, можно делать очень быстрые копии ваших хранилищ. То есть, например, вы закачали какое-нибудь, не знаю, очень интересное кино размером 1 гигабайт, а потом вы подумали и где-то там в середине файла решили вставить изменения, но при этом сохранив старую копию. Вам не нужно копировать вот это, целиком вот этот гигабайт в новое хранилище и что-то там менять. Вы делаете ему снапшот и после этого модифицируете ваши новые данные. Это просто очень быстрая копия данных, то есть размер, то есть, например, блоб, page blob размером там, 100 терабайт можно скопировать за несколько секунд, просто создав снапшот, просто скопировав указатели на те блоки. Окей, плюсы такого подхода в том, что, в общем-то, это быстро, запись быстрая, не нужно искать место под ваши данные, они всегда кладутся сверху, там всегда есть место. Изменения, все изменения атомарны. Это значит, что у вас не возникнет такой ситуации, как грязное чтение, когда кто-то ваш блог пишет, частично апдейтит, а вы пытаетесь его скачать. Ну, снапшот, да, действительно быстро. Запись чтения, об этом мы уже поговорили. Запись действительно чуть-чуть медленнее, чем это могло бы быть, а чтение происходит из каждой из реплик. То есть, когда приходит запрос на данные, данные отдаются partition layer'ом из той реплики, из той одной из трех реплик, которая меньше всего загружена. Если реплика говорит о том, что, ну, своему, собственно, менеджеру, если она говорит о том, что она загружена и не может больше выдерживать никаких запросов или отвечать на новые запросы быстрее, чем там 200 миллисекунд, например, то partition layer передаст этот запрос на данные на другую копию, и там все пройдет быстро и хорошо. Следующая абстракция, две абстракции хранилища — это table и queue. Возвращаемся к этой картинке. Если блобы, как большие и бинарные объекты, живут на нижнем уровне, и нас действительно интересует только скорость, с которой они пишутся на диск и читаются с него, то, что касается table и queue storage, это все-таки такие логические структуры, которые живут больше в основном на partition layer. На partition layer существует порядка 10 вот такого плана таблиц объектов. Три из них доступны наружу. Это, собственно, блобы, queue и table. А остальные — это системные для кэша и для всего остального. Вот, ну, мы будем говорить только о том, что доступно нам наружу. Таблицы, в общем-то, схема, каждая из таблиц имеет свою собственную схему. В каждой из них есть такая вещь, как account name, partition name и object name. Вот немножко про то, как это работает. То есть картинка из того же самого white paper. Окей, account name мы дальше не будем принимать во внимание, потому что у всех ваших записей на один аккаунт он одинаковый, он является фактически частью. То есть можно думать о нем как о части partition name. А что такое partition вообще? Все записи в этой таблице, например, ну, на самом деле таблица может достигать там больших объемов. То есть это одна большая логическая структура, она может достигать нескольких петабайт. В этой таблице хранится много записей. Ну, например, предположим, что это table, да? Там хранится много записей от разных совершенно тенантов. Ваши записи хранятся вперемешку с записями всех остальных участников. Одна вот реально большая таблица. Ну вот, и если у вас есть таблица несколько петабайт, то с одним сервером, да, вот с ней как-то не очень хорошо работать. Какой есть подход, чтобы как бы это хоть чуть-чуть летало, да? Нужно подробить ее на кусочки и каждый кусочек обрабатывать отдельным сервером. Собственно, вот так и происходит на этой картинке. представлен partition layer одного единственного storage темпа. Из интересного здесь вот этот квадратик, который называется PM, это Partition Manager, это тот кусочек, который занимается разбиением вот этой большой таблицы вашей и нашей общей таблицы на куски для того, чтобы раскладывать ее на разные partition серверы, для того, чтобы вот эти partition серверы, которые чуть-чуть ниже нарисованы, могли нормально как бы и достаточно быстро оперировать вот этими данными. На каждый partition сервера отдается какой-то кусочек данных. Вот этот кусочек данных называется partition range. Range состоит из нескольких partition. Partition — это такая вещь, это набор записей, объединенных одним общим partition name. То есть, например, у вас есть 15 записей в вашей таблице, у них у всех один и тот же partition name, это значит, что они составляют один partition. Самая интересная деталь — это как в том анекдоте. Знаете анекдот про восточную красавицу на ноль? Есть такая восточная красавица на ноль. И есть у нее два поклонника, очень таких статных, молодых юноши. И все они друг дружкой отвечают взаимностью. И жить бы им одной большой шведской семьей. Да? Проблема в том, что на ноль делить нельзя. Это анекдот. Вот, partition, суть, смысл partition manager, partition, смысл partition именно в том, что partition не делится дальше. То есть никогда один единственный partition не будет разделен на несколько partition серверов. Если вы завели table storage и вставили туда 50 миллионов записей, и у каждой записи один и тот же partition name, это значит, что все вот эти 50 миллионов записей будут лежать на одном маленьком единственном partition сервере, который в связи с тем, что, ну вот в связи с тем скрином про scalability target, который я показывал в самом начале, гарантирует вам не больше 2000 операций на 2000 сущностей в секунду на один единственный partition. Почему очередь? Почему очередь тоже имеет такой же лимит в 2000? В 2000 операций, потому что partition name для очереди — это имя очереди. Поэтому ваши все данные, которые вы кладете в одну единственную очередь, они всегда лежат на одном и том же partition. И, собственно, поэтому обслуживаются с такой скоростью. В общем, вот это так устроен partition layer. Что происходит? Как система обрабатывает вот эти данные? Каким образом она разделяет вот эту большую таблицу на куски? Предположим, у вас есть какие-то данные. В течение месяца эти данные лежали, никого не трогали, и вдруг случилось событие, которое вызвало необходимость вот в этот кусочек таблицы с этим partition name вставить много данных. И вы начинаете генерить эти запросы. Система, в общем-то, она не готова была к тому, что вы придете с такой большой нагрузкой на данный кусочек. И первое время, несмотря на то, что у вас система все правильно структурирована, и у вас все данные побиты на кусочки, и у вас есть в таблице много партишенов, и вы рассчитываете получить производительность, объявленную как минимум в 20 тысяч, несмотря на это, в течение, наверное, первых 20 секунд партишен-менеджер будет рассматривать ваш трафик, который пришел неожиданный, как некую пиковую случайную нагрузку, и ничего по этому поводу предпринимать не будет. Ну, пришел и пришел. Будет возникать на Throttling, то есть какой-то конечный запрос он будет отбивать со статусом 503, сервер busy, так называемый Throttling. Ну, мы к этому еще придем. Через какое-то время, когда partition manager видит, что нагрузка не выдуманная и не пиковая, а вот так вот теперь и будет, он начинает смотреть на вот этот кусочек, куда приходят эти запросы. И если его можно разделить, он его делит на более мелкие рейнджи. Фактически вплоть до единичного partition. И вот эти рейнджи отправляет на отдельные partition сервера просто для того, чтобы подстроиться под уровень нагрузки, который вы хотите получить от системы. Это происходит еще где-то в течение 20 секунд. Собственно, после минуты нагрузки на систему, она начинает уже отвечать вам так, как она может это делать, максимально производительно. Это относится ко всем. Это относится к блобам. Каждый блоб, в общем-то, имя блоба, оно тоже входит в partition ключ, то есть каждый блоб может жить на отдельном partition сервере. Очередь целиком живет на partition сервере на одном единственном по имени, и только table может быть разделен на несколько partition серверов, чтобы гарантировать правильную нагрузку. небольшое описание о том, что, так, что из себя представляет Table Storage в Windows Azure Storage. У него нет схемы, за исключением трех необходимых полей. Это row key, partition key и timestamp. Timestamp там нужен для того, чтобы организовать правильный процесс вставки. В нем нет индексов, кроме одного единственного индекса по первичному ключу. Это row key плюс partition key. И в нем в тейбле нет транзакций, кроме транзакции размером запроса не больше 4 мегабайт, не больше 100 записей в одной транзакции. И, собственно, у всех записей в этой транзакции должен быть один единственный partition key на всех, чтобы собственно, обработкой транзакций занимался один partition сервер. То есть здесь нет транзакций, но нет межсерверных транзакций. Ну и это NoSQL хранилище. Если вы хотите получить от этого NoSQL хранилища нормальную производительность, у нас есть два основных момента, на которые надо обратить внимание при проектировании использования вот этого хранилища. Первое — это то, как вы будете доставать оттуда данные. Самый быстрый запрос к таблице — это запрос по ключу, когда у вас указаны partition key и row key. Это просто lookup по индексу. Это самое быстрое, что можно придумать. И, в принципе, если бы мы могли обходиться только такими запросами, все было бы замечательно. Если этим нельзя обойтись, второй по эффективности запрос к одной партиции, к одному partition серверу. Если у вас конкретно указан partition key, то эти запросы тоже достаточно быстрые. Они, если у вас еще участвует в query row key, то значит это просто search по индексу. Если участвует не row key, а какие-нибудь другие поля, то это да, это full scan, но одной маленькой партиции. Если вы ищете по нескольким partition, то есть у вас указан range partition, или если вы ищете по целой таблице, но не указывая вообще partition key, это означает full table scan, и он непосредственно зависит, с производительностью его зависит от того, сколько у вас записей в таблице. Ну и, собственно, все запросы, кроме первого, также зависят от того, какого размера у вас выборка. То есть там это 500 записей или там 3500. Когда вы работаете вот с таблицей, вы сталкиваетесь с таким явлением, как continuation token. Это означает, что когда вы попросили NoSQL хранилище о том, чтобы вам вернулись какие-нибудь данные, и этих данных оказалось больше 1000, на каждой 1000 вы будете получать continuation token, такой тикет, с которым надо еще раз прийти, с тем же самым запросом и с этим тикетом, еще раз прийти на сервер и попросить продолжение. И так может продолжаться достаточно долго. Continuation token выдается, если у вас размер вашей выборки превысил 1000 сущностей, если на обработку прошло больше 5 секунд, а это, в принципе, реально, если таблица очень большая, и если у нас результаты переходят через partition сервер. То есть вот на той схеме, помните, 3 partition сервера было? Вот если один из них отдал свои результаты, а продолжение вашей query лежит на другом, он вам совершенно спокойно может отдать continuation token, чтобы следующий у вас запрос уже пришел на другой partition token, на partition сервер. Ну, собственно, и для пейджинга такая же штука используется, но это не так интересно. Что такое Throttling? Как Throttling выглядит у тейблов и у queue? А вот видите вот эту строчечку в 2000 entity в секунду? А когда, пока мы ее не переходим, в принципе ничего плохого не происходит. То есть мы не получим ни 503 ошибку, ни тайм-аутов, ничего не произойдет. Но как только мы ее перешли, если у сервера нет ресурсов, вот как в данном случае, мы видим, что он нагружен целиком, и он выдает нам фактически наш потолок, но какую-то часть запросов он начинает фротлить. То есть он просто отказывается от них, шлет нам 503 ошибку, и, собственно, все. Но, тем не менее, каждый такой упавший запрос, он все равно билится. То есть вы все равно за него платите, как за один единственный запрос. Зачем это сделано? Ну, кроме очевидной выгоды в том, что запрос оплачен. Это сделано для того, чтобы не было желания продавить partition нагрузкой. То есть если бы этого не было, если бы все fail-запросы не оплачивались, совершенно спокойно можно было бы наладить систему, которая генерит до 20 тысяч. Если пройдет из них только половина, мы получили наши 5 тысяч, которые больше двух положенных, и это был бы нечестный по отношению к другим товарищам, которые пишут код правильно. Когда возникает Throttling? Он возникает под неожиданной нагрузкой, если ваша нагрузка, ну, если ваш тейбл лежал нетронутый целый месяц, а потом пришли новые запросы, про то, что я рассказывал. То есть в течение минуты это может считаться, в течение 30 секунд, это может считаться неожиданной загрузкой, и вы будете иметь вот такую картину. Во время переноса на другой partition сервер, когда ваша таблица делится и часть ее переносится на другой partition сервер для улучшения обработки, вот эти все partition, они недоступны, и, собственно, вот такая же вещь будет. Ну и под нагрузкой сверхлимит. Это единственный случай, когда в этом виноват не сервер. А как правильно выбрать ключ для того, чтобы ваша система, ну это относится к тейбл-хранилищу в основном, для того, чтобы вы имели, во-первых, возможность писать хорошие, красивые запросы, которые быстро работают, и, во-вторых, система бы раскидала вашу таблицу на несколько серверов таким образом, чтобы каждый из них отдавал по возможности побольше производительности. Значит, есть два крайних случая. Первое, когда у всех записей в таблице есть один единственный partition key, плюс в том, что действительно транзакции по всей таблице, минус в том, что вот 2000 – это наш как бы потолок, и дальше мы не пойдем. Каждая сущность с уникальным partition key – это вторая крайность. Мы можем иметь на такой таблице очень большую производительность. Не работает вставка пачками, bulk insert, собственно, 100. Это вот так называемая транзакция, 100 записей в одной транзакции или 4 мегабайта на весь запрос. Ну и, собственно, full table scan случается гораздо чаще, чем хотелось бы. Вот, наверное, это все по хранилищу. В принципе, из интересного, вот недавно у нас вышли в продакшн виртуальные машины. Там есть несколько… Там, в принципе, виртуальная машина – это штука, которая живет на двух типах жестких дисков. Один единственный жесткий диск, который вам доступен, когда вы создаете новую виртуалку, называется Local Storage. И от 1 до 18, наверное, дисков, которые представляют из себя пейдж-блобы, которые предоставлены системе в виде абстракции. То есть есть драйвер поверх этого дела, который представляет их как обычные физические жесткие диски, с которыми вы можете работать. У этих дисков у них тоже есть какая-то производительность. В принципе, здесь есть несколько таблиц, на которых можно посмотреть. Здесь много данных. Смысл следующий. У нас есть фактически четыре типа подключения жестких дисков. Первое подключение – это мы берем local storage и просто его используем. Это часть физического диска, на которой стоит ваша виртуалка. Он должен быть самый быстрый на запись, на чтение, но фишка его в том, что он погибнет при перезагрузке. То есть там данных не сохранится. А второй тип диска – это диск с операционной системой. Вот тот 30-гигабайтный кусочек, который нельзя пока увеличить, кроме как через суппорт. А производительность его на чтение, она выражена, обусловлена тем, что на нем включено кэширование. Кэширование на дисках, оно увеличивает скорость чтения с этого диска значительно, но снижает скорость записи достаточно серьезно. И, в принципе, основной ошибкой людей, которые начинают работать с виртуальными машинками и ставят на них сразу SQL-сервера или какие-нибудь NoSQL-хранилища типа Cassandra, если они их ставят сразу на системный диск, то через какое-то время выясняется, что очередь к жесткому диску просто перегружена, и это все никуда не летит, не работает, и все стоит, помирает. Это может формировать негативное впечатление о виртуальной машине, но все, что надо было сделать, подключить дата-диск с выключенным кэшированием, и все как бы заработало бы как надо. Последние две колонки – это, в общем-то, суть испытаний. Предпоследняя колонка – это испытание одного единственного дата-диска размером 10 гигабайт, а вторая колонка – это софтверный RAID 0, собранный из трех дисков. Вот таких же дата-дисков с отключенным кэшированием, они просто собраны в RAID, чтобы увеличить производительность нового жесткого диска целиком. Давайте я, наверное, прочитаю какие-нибудь данные, потому что так непонятно. В общем, один дата-диск, когда он не в RAID, когда он один единственный, у него производительность и на чтение особенно, да, она у него гораздо ниже, чем у трех дата-дисков, собранных в RAID. То есть правила простые. Если у вас есть данные, которые вы не пишете, но часто читаете, то их стоит складывать на дата-диски, то есть на с включенным кэшем. Это либо диск с операционной системой, либо вы подключаете отдельный дата-диск и включаете на нем кэширование. Если у вас есть данные, которые испытывают нагрузку и на чтение, и на запись, лучше их класть на дата-диски с выключенным кэшем. Если у вас есть данные, которые у вас есть, но вы ими не дорожите, обязательно кладите их в temporary storage, потому что это действительно быстрее. Например, вот идеально подходит для хранилища TempDB для SQL серверов. А, ну и, собственно, последняя полезная вещь, которую имеет смысл делать, это отключать геореплекации на storage аккаунтах, на которых вы кладете вот эти дата-диски. Если вам не важно, что ваши данные потеряются, если вот этот дата-центр погибнет там, в ядерной войне, например, это увеличивает пропускную способность к дискам, а, собственно, скорость общения с ними на 5 гигабит в секунду.
Подскажите, пожалуйста, подскажите какие-нибудь идеи, как можно бороться с тротлингом, который связан с перемещением партишенов? Кроме retry policy. Retry policy не годится.
Правильно. Как бороться с тротлингом, который возникает, когда ваш партишен переносится с одного партишена на другой? Ну, есть два варианта. Первое – это доехать до инженеров этого дата-центра и договориться с ними. Если это не вариант, и вы предвидите, что у вас возникнет вот эта нагрузка, имеет смысл вот минуту или две, вот это, перед тем, как эта нагрузка возникнет, имеет смысл подолбиться в этот партишен, понагружать его своими собственными, ненастоящими данными, чтобы сервер перенес эту вещь быстрее. Собственно, все, это единственные варианты, которые есть, ну так, или терпеть.
А как можно предсказать, что появится этот тротлинг?
А это зависит от вашей нагрузки.
А нагрузка всегда одинаковая, а тротлинг все равно появляется.
Вот в таких случаях ничего сделать нельзя, потому что это действительно система… Ну, там коммунизм происходит, да? Вот что там происходит. Там, если какой-то партишн-сервер героически погиб, и нужно срочно перераспределить партишн с этого сервиса на другие места, то к вам, да, к вашему партишну, который хорошо работал, к вам действительно могут подселить новых людей, которые тоже имеют свои нужды и тоже имеют свою нагрузку, и, конечно, он у вас пропадет.
А как вы думаете, тогда имеет ли значение размер партиции в рамках того, что все партиции, количество данных в каждой партиции должно быть одинаково? Это как-то влияет или нет на количество перемещений партиций?
В общем, нет, размер данных не влияет, влияет только загруженность. То есть, если у вас есть кусок партиции, который не… Например, кстати, вот очень интересный момент. Есть такая схема, которую надо иметь в виду, когда вы разрабатываете доступ к хранилищу. Это такой паттерн, называется append-only, когда вы в качестве partition key используете дату или время, например, или какой-нибудь ключ, который нарастает или убывает постоянно. То есть у вас есть большая таблица, если отсортировать partition key, все записи приходят сюда. Это значит, что partition manager, он видит вашу таблицу, видит, что вот этот partition нагружен, и он его делит на две части. В надежде на то, что нагрузка распределится на две новых партишена. Но что же он видит? Что добавление происходит по-прежнему на один единственный партишен. Он пытается его еще распределить. Ну, собственно, вот это очень плохой паттерн, лучше его не использовать. Да, собственно, вот эти большие куски, если вы их не нагружаете и не шлете к ним запросов, то в принципе они со временем все будут сложены на какой-нибудь один общий сервер, ну, конечно, не на один, а на какой-нибудь дохлый партишн-сервер, на который запросов не приходит, и вот там вот живут такие таблицы, такие куски таблиц, к которым, ну, может быть, раз там, в день что-нибудь придет.
Простите за то, что отнимаю столько времени. Давайте немножко уточним последнее то, что вы сказали, да? То есть так как настоящим partition key является еще и имя таблицы, то создавать таблицы там каждый день, если мы партишиним по дате, решим держать не в partition ключе, а, например, создавать новую таблицу, но каждый день, тоже не имеет никакого смысла. Правильно?
Да, правильно. Потому что, собственно, таблица, она одна большая. То есть storage stamp – это одна большая таблица. Собственно, правильно.
REST API использует XML. Вот в Azure мы платим за трафик. Можно ли как-то включить сжатие или вместо XML использовать менее избыточный формат?
Ну, насколько мне известно, нет. Но, в принципе, можно этот вопрос посмотреть. Нет, я сейчас не готов ответить. По-моему, нет такой возможности.
Ну, надо отметить, что трафик внутри дата-центра, в общем-то, не тарифицируется, и входящий трафик тоже не тарифицируется. То есть тарифицируется только исходящий из дата-центра трафик. Еще вопросы? Ну что ж, если вопросов нету, Геннадий еще будет присутствовать в зоне экспертов. Вот, большое спасибо.
Большое спасибо, что пришли.
И через 15 минут... Еще вопрос? Да, пожалуйста.
Простите, пожалуйста, что еще забираю опять-таки ваше время. Что вы можете посоветовать по поводу удаления данных из Table Storage, вот, если мне надо пачками удалить? И мне надо удалить данные не по партиции, а, например, пользователей, там, которые у меня были неактивны там, больше, чем 2 месяца.
Ну.
Если сохранять, если создавать таблички под каждый, ну, под дату создания пользователя неправильно, или создавать партишники неправильно, соответственно, выборки будут неоптимальными, то, соответственно, лучше их вообще не удалять, получается.
Ну, можно их, да, не удалять. Нет, в принципе, их можно удалять в таком бэкграунд-процессе, который не сильно, ну, или запускается, когда у вас не нагружены данные. Ну, в принципе, если они лежат не в одном партишенке, да, то у нас единственный шанс сделать, ну, то есть у нас нет возможности удалить их транзакционно, да, вот этой самой транзакции. Все, что мы можем сделать, это действительно их удалять по одной в моменты, когда у нас есть лишняя пропускная способность или когда у нас спадает нагрузка. Собственно, вот все, что можно. Всем спасибо.